Знатоки.
В 2022 году правительство России не планирует заключать соглашение с бизнесом и торговлей по сдерживанию цен на продукты. Об этом заявили в Минпромторге и Минсельхозе. Предыдущие подобные договоры, которые замораживали цены на сахар и подсолнечное масло, себя полностью оправдали, утверждают в ведомствах. Впредь власти будут пользоваться только рыночными механизмами. При этом у правительства остается возможность заморозить цены на 90 дней, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составит 10% и более. С нами сейчас на прямой связи аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, приветствую вас.
Приветствую, добрый день, здравствуйте.
Леонид Иванович, как вы думаете, что скрывается за формулировкой «рыночные механизмы регулирования цен»? Вот к этой формулировке прибегают в министерствах.
Ну, вообще, в мире известно большое-большое количество рыночных механизмов регулирования. Я уж не знаю, какие механизмы имеют именно они в виду, но, в принципе, это антимонопольная политика, это развитие конкуренции, это поддержка структур всех действующих на рынке, это, в конце концов, интервенционные механизмы, это масса механизмов. Это поддержка доходов населения низкообеспеченного, когда, собственно, необходимость в затухании там, роста цен вообще, в принципе, существует. То есть это большой-большой арсенал. Что они будут применять, не знаю.
Но при этом указывают в Минпромторге и в Минсельхозе, что заморозка цен, которая практиковалась в минувшем году, она себя оправдала. Но в случае, если эта мера себя оправдала, почему сейчас министерство от нее уходит?
Ну, посмотрите, заморозка цен, вообще вот та, которая предусмотрена в законе, когда государство в принципе просто останавливает рост цен, или вот то, что было использовано, это соглашение, ну, мягко говоря, картельное соглашение по замораживанию цен. Но эта мера, во-первых, сильно действующая, во-вторых, она не совсем рыночная, она нарушает работу рыночных механизмов и инструментов. Ее можно применять нечасто и очень на короткое время. Если ты будешь ее применять часто и на долгое время, ну ты просто убьешь рынок. Ты приведешь к тому, что на рынке не будет того товара, который ты взялся регулировать. Если проще говоря, или цены там в другом месте за углом из магазина выйдет, обнаружишь, что они там растут в 5 раз быстрее. Поэтому эта мера экстраординарная, и она применена была тогда, когда рост цен действительно был критическим, настолько критическим, что он сам по себе разрушал рынок. В таких случаях, да, во многих странах применяются такие экстраординарные меры.
Угу. А что, по-вашему, будут делать вот с этими ценами, которые являются, похоже, очень серьезной проблемой как для граждан, так и для государства? Вот, может быть, назовете самые вероятные меры, которые могут принять, ну, в наших экономических реалиях?
Ну, я не знаю, что конкретно они собираются использовать, потому что там какие-то планы, наверное, есть. Ну, есть какой-то арсенал, который они имеют в виду. Но что бы делал бы я, ну, в сложившейся ситуации, что нужно делать? Ну, нужно посмотреть, как, во-первых, закладывается урожай будущего года. В частности, речь идет, я так понимаю, прежде всего о подсолнечнике, то есть о растительном масле и о сахаре, то есть о сахарной свекле, правильно? Значит, что происходит с посевной? Если там что-то не то и не так идет, и какие-то проблемы возникают, помочь аграриям. В принципе, даже анонсирование видов на урожай сильно сбивает цены. Это первый момент. Второй момент я бы посмотрел бы по ситуации с монополизацией рынка. Значит, у нас засилие больших сетей, и оно продолжает усугубляться. Я не хочу сказать, что в больших сетях цены, например, там значительно выше, чем у всех соседних маленьких магазинчиков. Может быть, и наоборот. Но проблема в том, что когда у вас существуют только большие сети, вы угнетаете как бы объемную конкуренцию. Вот. Вот посмотрел бы, что происходит здесь. Я вот напомню, что, по-моему, в августе или в сентябре в одном из районов Московской области антимонопольщики предъявили претензии большой торговой сети в связи с завышением цен там, на ряд товаров первой необходимости, продовольственных. И вы знаете, они, в общем, послушно цены скинули на эти товары до рыночного уровня, то есть на 10%. Вот вам, пожалуйста, такой механизм антимонопольный. Ну, в конечном счете, посмотрим. Посмотрим, что будут использовать Министерство торговли и сельского хозяйства.
Угу. А вот по поводу доходов россиян, реально располагаемых, это ведь тоже является проблемой, что они не поспевают за той же инфляцией, как минимум. И, в общем, условный салат оливье, который стоил год назад там N рублей, теперь стоит там N рублей плюс 15%.
Ну, вот падение покупательной способности – это огромная проблема на самом деле. И проблема не только для потребителей, но и для поставщиков. Если бы предложение, то есть вот торговля была бы конкурентной, то цены ну, просто не имели бы шансов расти так шустро, как они растут, потому что доходы-то, в общем, не растут. Значит, но там вообще, если посмотреть вот по ситуации с доходами, совершенно четко можно выделить группу, которая критична. Это люди с малообеспеченными, с критически низкими доходами. Таковых, по разным оценкам, в Российской Федерации, которые проживают ниже уровня бедности, где-то от 18 до 20 миллионов человек. И многие экономисты, я в том числе придерживаюсь той самой логики, что, ребят, ну подождите, ну давайте бороться там с инфляцией, это макромера, давайте бороться с продовольственной инфляцией, это тоже макромера, и она долгоиграющая макромера. Но у вас есть проблема вот конкретно с бедным населением. Чтобы разрешить эту проблему и снять остроту роста цен на продовольствие, особенно базовое продовольствие, нужно ввести меры поддержки этих самых малообеспеченных граждан. Это могут быть там, по-разному их называют, талоны, сертификат, все что угодно. Значит, в конце концов, прямые доплаты людям, бедным, для того, чтобы они могли покупать сахар, подсолнечное масло, даже по тем ценам, которые есть в магазинах. Значит, поэтому нужно, помимо борьбы с ростом цен, бороться, собственно, с бедностью. А если у нас сил нет бороться с бедностью вообще, то хотя бы секторально.
А у нас разве государство не считает, что вот эти, например, так называемые вертолетные деньги в Европе и в США, они так разогнали инфляцию, что она разогналась в итоге и у нас? Не считают их таким абсолютным злом, что ли, вот эту раздачу денег?
Дело все в том, что раздача денег малоимущим – это не совсем вертолетные деньги, это целевые деньги. Во-первых, они раздаются строго и конкретно людям малоимущим, там, конечно, могут быть разные ситуации, что и богатый человек может числиться малоимущим, но это единица. И, во-вторых, они раздаются строго на продовольствие. То есть, если говорить про продовольственные талоны или там сертификаты, или карточки целевые, они, в принципе, отовариваются и реализуются при покупке продтоваров. Поэтому, конечно, они будут так или иначе влиять на инфляцию, потому что это дополнительный платежеспособный спрос. Но я вас уверяю, что это меньше из бед, который в этой ситуации может быть. А что касается вертолетных денег на Западе и в Америке, да, они разогнали инфляцию, разогнали, но она меньше, чем у нас. И цены на продукты питания, в общем, растут не так шустро. Поэтому, в принципе, у нас тоже деньги, которые вот раздавали в сентябре, они тоже так или иначе вышли на рынок прежде всего, потому что раздавали их пенсионерам. Ну, у военных там другой пакет потребностей, а пенсионеры куда в первую очередь? В продмагазин пошли, и, естественно, это тоже раскачало инфляцию. Но пусть будет хотя бы такая инфляция.
Угу. А что касается конкуренции, вот здесь в чем у нас проблема? Мелкий производитель не может пробиться на прилавке? Да вроде тут, как есть
тут,
они.
Многоэтажная проблема. Ну, первое, смотрите, вот село состоит из большого количества форм и типа размеров производителей. Есть крупняк, есть мелкий, мелких там довольно-таки много видов. Значит, в принципе, инфраструктура более-менее приемлемая существует для крупных предприятий. Или свою они там организуют для удешевления транзакционных издержек. Что касается мелких предприятий, особенно малотоварных и нетоварных, там типа фермеров мелких, там личные подсобные хозяйства, да те же самые садоводы. Шансов попасть на рынок у них очень-очень немного. А это большой массив довольно-таки продукции, который мог бы составить объемную конкуренцию. Вот, поэтому с этой точки зрения это мера долгоиграющая, но она имеет отношение к тому, о чем мы говорим. Это нужно развивать кооперацию этих самых мелких форм и помогать со сбытом, там, помогать создавать бытовые структуры, потом их коммерциализировать и продавать. Для совсем-совсем, вот для садоводов, для ЛПХ, для фермерских хозяйств. Вот. И что касается торговли, это второй этаж оптового звена и розничного звена. У нас, в общем, довольно-таки большие формы превалируют. Это, во-первых, вот сетевые форматы, они большие, крупные, но у них свои требования. С этими требованиями своими они не могут работать со всеми сельхозтоваропроизводителями, во-первых. А во-вторых, они, в общем-то, объективно подавляют вокруг себя все более-менее помельче и все более-менее менее конкурентоспособное. Вот. Вот это второй этаж, или там второй с половиной, если еще учесть, что в оптовом звене примерно то же самое, там вообще просто дефицит мощностей по скупке, хранению, по сортировке, по отправке и так далее товара. Вот этажи, которые на самом деле мешают развитию конкуренции.
Леонид Иванович, вот ваш прогноз по поводу инфляции, по поводу роста цен на основные продуктовые товары в этом году. Удастся ее как-то обуздать?
Слушайте, ну здесь миллион причин у продовольственной инфляции. В любом случае, одна из первых причин – это наличие инфляции общей. Инфляция общая есть, продовольственная будет повыше, чем общая. Значит, насколько она будет повыше, зависит от урожая, который вот закладываться будет в ближайшие месяцы, а это зависит от платежеспособности и от того, насколько они реализуют свои планы по приобретению сельхозтоваропроизводителей, то есть сколько они там минералки купят, как они проведут подготовку к севу, как проведут сев и так далее. То есть от этого сильно зависит объем производства, соответственно, инфляция. А далее, что будет происходить с доходами граждан? Значит, если доходы граждан будут расти в ассортименте, то есть по всем группам и так далее, то вместе с влиянием урожая это так или иначе на инфляцию будет влиять. Или, например, введение вот продовольственных талонов там, или сертификатов и так далее. Это тоже на инфляцию окажет влияние. Поэтому мой прогноз, что пока существует инфляция в целом, цены на продовольствие расти будут, а остальное, ну, насколько они будут отличаться в своем росте от обычного темпа инфляции, это вам, я думаю, что мало кто предскажет. А если предскажет, то значит обманет.
Леонид Иванович, спасибо вам за комментарии. Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод был в прямом эфире «Радио Спутник».
Знатоки.